Енгельс, Францо Мерингу. Том 39. Страницы с 82 по 86. В Берлин. Лондон, 14 июля 1893 года. Дорогой господин Меринг, только сегодня могу, наконец, поблагодарить вас за любезно присланную мне легенду о Лессинге. Мне хотелось не просто послать вам формальное подтверждение в получении книги, но в то же время сказать кое-что о ней самой, о ее содержании. В этом причина задержки. Я начинаю с конца, с приложения об историческом материализме, в котором существо дела вы изложили превосходно и для всякого, кто свободен от предвзятого мнения, убедительно. Если у меня и возникают некоторые возражения, то лишь против того, что вы приписываете мне большие заслуги, чем следует, даже если считать все то, до чего я, быть может, додумался бы со временем самостоятельно. Но что Маркс, обладая более проницательным глазом и более широким кругозором, открыл намного раньше. Тот, кому выпало на долю счастье проработать в течение 40 лет вместе с таким человеком, как Маркс, при его жизни обычно не пользуется тем признанием, на которое, казалось бы, мог рассчитывать. Но когда великий человек умирает, легко случается, что его менее значительного соратника начинают оценивать выше, чем он того заслуживает. И это, по-видимому, происходит сейчас со мной. История, в конце концов, все поставит на свое место, но к тому времени я благополучно отправлюсь на тот свет и ни о чем ничего не буду знать. Кроме этого, упущен еще только один момент, который, правда, и в работах Маркса, и моих, как правило, недостаточно подчеркивался. И в этом отношении вина в равной мере ложится на всех нас. А именно, главный упор мы делали и должны были делать сначала на выведении политических, правовых и прочих идеологических представлений и обусловленных ими действий из экономических фактов, лежащих в их основе. При этом из-за содержания мы тогда пренебрегали вопросом о форме, какими путями идет образование этих представлений и тому подобное. Это дало нашим противникам желанный повод для кривотолков, а также для искажений, разительным примером чего является Пауль Барт. Барт. Философия истории Гегеля и гегельянцев до Маркса и Гартмана включительно. Страница 83. Идеология — это процесс, который совершает так называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием ложным. Истинные движущие силы, которые побуждают его к деятельности, остаются ему неизвестными, в противном случае это не было бы идеологическим процессом. Он создает себе, следовательно, представление о ложных или кажущихся побудительных силах. Так как речь идет о мыслительном процессе, то он и выводит как содержание, так и форму его из чистого мышления, или из своего собственного, или из мышления своих предшественников. Он имеет дело исключительно с материалом мыслительным. Без дальнейших околичностей он считает, что этот материал порожден мышлением, и вообще не занимается исследованием никакого другого, более отдаленного и от мышления независимого источника. Такой подход к делу кажется ему само собой разумеющимся, так как для него всякое действие кажется основанным в последнем счете на мышлении, потому что совершается при посредстве мышления. Исторический идеолог... Исторический означает здесь просто собирательный термин для понятий политический, юридический, философский, теологический, словом, для всех областей, относящихся к обществу, а не просто к природе, располагает в области каждой науки известным материалом, который образовался самостоятельно измышления прежних поколений и прошел самостоятельный, свой собственный путь развития в мозгу этих следовавших одно за другим поколений. Конечно, на это развитие могут воздействовать в качестве сопутствующих причин и внешние факты, относящиеся к этой или иной области. Но факты эти, как молчаливо предполагается, представляют собой опять-таки просто плоды мыслительного процесса. И таким образом мы все время продолжаем оставаться в сфере чистой мысли, которая как будто благополучно переваривала даже самые упрямые факты. Именно эта видимость самостоятельной истории форм государственного устройства, правовых систем, идеологических представлений в любой области, прежде всего и ослепляет большинство людей. Если Лютер и Кальвин преодолевают официальную католическую религию, а Гегель, Канта и Фихте, если Руссо своим республиканским общественным договором косвенно преодолевает конституционалиста Монтескьё, то это процесс, который остается внутри теологии, философии, государствоведения, представляет собой этап в развитии этих областей мышления и вовсе не выходит за пределы мышления. Фихте. Йоганн Готлиб. 1762-1814 годы. Представитель классической немецкой философии, субъективный идеалист. Монтескьё, Шарль. 1689-1755 годы. Выдающийся французский буржуазный социолог, экономист и писатель, представитель буржуазного просвещения XVIII века, теоретик конституционной монархии. Страница 84. А с тех пор, как к этому прибавилась буржуазная иллюзия о вечности и абсолютном совершенстве капиталистического производства, с этих пор даже преодоление меркантилистов физиократами и Смитом рассматривается как чистая победа мысли, не как отражение в области мышления изменившихся экономических фактов, а как достигнутое, наконец, истинное понимание неизменных и повсюду существующих фактических условий. Выходит, что если бы Ричард Львиное Сердце и Филипп Август ввели свободу торговли, вместо того, чтобы впутываться в крестовые походы, то можно было бы избежать 500 лет нищеты и невежества. Смит, Адам. 1723-1790 годы. Английский экономист. Один из крупнейших представителей классической буржуазной политической экономии. Ричард I. Львиное сердце. 1157-1199 годы. Английский король с 1189 по 1199 год. Филипп II. Август. 1165-1223 годы. Французский король с 1180 по 1223 год. В 1189-1191 годах один из предводителей Третьего крестового похода. На эту сторону дела, которой я здесь смог коснуться лишь слегка, мне думается, все мы обратили внимание меньше, чем она того заслуживает. Это старая история. Вначале всегда из-за содержания не обращают внимания на форму. Повторяю, я сам это делал. Эта ошибка всегда бросалась мне в глаза уже постфестум. буквально после праздника, то есть с запозданием. Поэтому я не только далек от того, чтобы в связи с этим как-то упрекать вас, на это у меня, как виновного в том же еще раньше вас, нет и никакого права, напротив. Но я все же хотел бы обратить ваше внимание на этот пункт для будущего. В связи с этим находится также нелепое представление идеологов. Не признавая самостоятельного исторического развития различных идеологических областей, играющих роль в истории, мы отрицаем и всякую возможность их воздействия на историю. В основе этого лежит шаблонное, недиалектическое представление о причине и следствии, как о двух неизменно противостоящих друг другу полюсах, и абсолютно упускается из виду взаимодействие. Эти господа часто почти намеренно забывают о том, что историческое явление, коль скоро оно вызвано к жизни причинами другого порядка, в конечном итоге экономическими, тут же, в свою очередь, становится активным фактором, может оказывать обратное воздействие на окружающую среду и даже на породившие его причины. Так, например, Барт по поводу духовного сословия и религии, у вас страница 475. Мне очень понравилось, как вы разделались с этим до невероятности пошлым субъектом. И его-то назначают профессором истории в Лейпциг. Ведь там был старик Ваксмут, правда, такой же узколобый, но прекрасно владевший фактами, совсем другого склада человек. О книге же вообще я могу только повторить то, что уже не раз говорил по поводу статей, когда они появлялись в Neue Zeit. Это наилучшее из имеющихся изложений генезиса прусского государства. Пожалуй, могу сказать даже единственно хорошее, в большинстве случаев вплоть до мелких подробностей, правильно раскрывающее все взаимосвязи. Страница 85. Можно только сожалеть, что вы не могли одновременно охватить также все дальнейшее развитие вплоть до Бисмарка, и невольно рождается надежда, что вы это сделаете в другой раз и дадите общую картину в связанном изложении, начиная с курфюрста Фридриха Вильгельма и кончая старым Вильгельмом. Вильгельмом Первым. Ведь работа вами уже проделана предварительно, и, по крайней мере, по основным вопросам, даже можно считать и окончательно. А это должно быть сделано прежде, чем рухнет все это обветшавшее здание. Разрушение монархически-патриотических легенд, хоть и не является такой уж необходимой предпосылкой для устранения прикрывающей классовое господство монархии, ибо чистая буржуазная республика в Германии оказалась пройденным этапом, не успев возникнуть, но все же служит одним из самых действенных рычагов для такого устранения. Тогда у вас также будет больше простора и возможностей для изображения истории одной Пруссии как частицы общегерманского убожества. Это и есть тот пункт, в котором я кое в чем расхожусь с вами. Именно с вашим пониманием предпосылок раздробленности Германии и неудачи немецкой буржуазной революции XVI века. Если мне удастся переработать историческое введение к моей крестьянской войне, что случится, надеюсь, ближайшей зимой, то я смогу развить там относящиеся к этому вопросы. Это намерение Энгельса не было им осуществлено. Сохранившиеся фрагменты и планы смотри в настоящем издании, том 21, страницы с 406 по 418. Не то чтобы я считал приведенные вами предпосылки неправильными, но я выдвигаю наряду с ними и другие, и несколько иначе группирую их. При изучении немецкой истории, которая представляет собой одно сплошное убожество, я всегда убеждался, что лишь сравнение с соответствующими периодами истории Франции, дает правильный масштаб. Ибо там происходило как раз противоположное тому, что у нас. Там образование национального государства из «disjectis membris» – разрозненных частей феодального государства. У нас в это же время самый глубокий упадок. Там редкостная объективная логика во всем ходе процесса. У нас дикий всеусиливающийся сумбур. Там в период Средневековья английский завоеватель, вмешиваясь в пользу провансальской народности против северофранцузской, является представителем чужеземного вторжения. Войны с англичанами представляют собой своего рода 30-летнюю войну, которая, однако, оканчивается там изгнанием вторгшихся иностранцев и подчинением юга северу. Страница 86. Затем следует борьба центральной власти против опирающегося на свои иностранные владения бургундского вассала Карла Смелого, роль которого соответствует роли Бранденбурга Пруссии, но эта борьба оканчивается победой центральной власти и завершает образование национального государства. Герцогство Бургундское, образовавшееся в IX веке восточной Франции в районе верхнего течения Сены и Луары, и позднее присоединившее значительные территории Франш-Конте, часть северной Франции, Нидерланды, стало в XIV-XV веках самостоятельным феодальным государством, которое достигло наибольшего могущества во второй половине XV века при герцоге Карле Смелом. Герцогство Бургундское, стремившееся к расширению своих владений, служило препятствием к образованию централизованной французской монархии. Бургундская феодальная знать в союзе с французскими феодалами противодействовала централизаторской политике французского короля Людовика XI и вела завоевательную войну против швейцарцев и Лотарингии. Людовику XI удалось добиться образования коалиции из швейцарцев и лотарингцев против Бургундии. В войне против коалиции 1474-1477 годы войска Карла Смелого были разгромлены, и сам он убит в битве при Нанси 1477 год. Его владения были разделены между Людовиком XI и сыном германского императора Максимилианом Габсбургом. У нас же как раз в этот момент национальное государство разваливается окончательно, если только немецкое королевство в пределах Священной Римской империи можно назвать национальным государством, и начинается в больших масштабах разграбление немецких земель. Это для немцев в высшей степени постыдное сравнение, но именно поэтому оно особенно поучительно. А с тех пор, как наши рабочие снова выдвинули Германию в первые ряды исторического движения, нам стало несколько легче мириться с позором прошлого. Совершенно особая отличительная черта немецкого развития состоит также в том, что две составные части империи, в конце концов разделившие между собой всю Германию, обе не являются чисто немецкими, а были колониями на завоеванной славянской земле, Австрия – баварской, Бранденбург – саксонской колонией. И власть в самой Германии они добыли себе только потому, что опирались на свои иноземные ненемецкие владения, Австрия – на Венгрию, не говоря уже о Богемии, Бранденбург – на Пруссию. На западной границе, подвергавшейся наибольшей опасности, ничего подобного не было. На северной границе защищать Германию от датчан предоставили самим датчанам. А юг так мало нуждался в защите, что те, кто должен был охранять границы, швейцарцы, даже смогли сами отделиться от Германии. Однако я увлекся всевозможными рассуждениями. Пусть эта болтовня послужит вам, по крайней мере, доказательством того, как живо заинтересовала меня ваша работа. Еще раз сердечная благодарность и привет от вашего Энгельса. Впервые опубликовано с сокращениями в книге «Меринг. Geschichte der deutschen Sozialdemokratie», том 3, Штутгарт, 1898 год. И полностью на русском языке в сочинениях Маркса и Энгельса, первое издание, том 29, 1946 год. Печатается по рукописи, перевод с немецкого.